Как я уже говорил, основной закон природы, если один ученый говорит, вот это полная правда, истина, всегда на него найдется другой ученый, который скажет, нет, это все неправда, все совершенно все по-другому, и так будет всегда. На одно действие всегда будет противодействие. И один момент, что вы, очевидно, увидите здесь, это повторы. Повтор, дублирование. Есть факт. Все у нас по два. Два приветствия, две вводные части, два ознакомления, два заключения. И это очевидный намек, очевидный вопрос приходит почему? Потому что для нас это ненормально, для нашей культуры. Я думаю, что я могу сказать, что для истории потопа это является основной причиной. Без этого повтора эта теория не была бы вообще убедительной. То есть именно повтор заставляет нас думать о том, что здесь два источника. И именно повтор — это сильный такой аргумент. И для нас это странно. Мы всегда должны помнить, что Библия была написана не нами. Она была написана не европейцами в современные времена. Она вообще написана была в совершенно другой культуре. И до того, как мы скажем, что повтор — это проблема, которую нам нужно решить, почему здесь так много повторов, нам нужно немножечко уделить время, уделить античной истории, культуре и их стилю написания. И если вы это сделаете, тогда неожиданно все приобретает другие цвета, потому что быстро ты поймешь, что повторы — это невероятно общепринятый факт. Например, тут красивый маленький кусочек поэмы. Начало маленькой история под названием «Нисшествие Иштары в потусторонний мир». Это аккадийское сказание из Вавилона, Ассирии. Это культура, похожая на иудейскую культуру, похожая на еврейскую, античную семитскую культуру. И вот подобная похожая культура написала вот такую поэму. И что тут написано? «В землю, откуда нет возврата, в страну Эреш-Кегала решила отправиться Иштар, дочь Сина». Да, дочь Сина решила отправиться в темный дом, где пребывал Иркала, в дом, откуда никто из вошедших туда не возвращается, на дорогу, с которой нет пути, и так далее. История продолжается, и примерно в таком же стиле. Что вы заметили? Повторы. Постоянно повторяется. Невероятно часто повторяется. 4 раза тут сказано, что она куда-то идет. 4 раза тут сказано это. 2 сказано, что она решила или надумала. Дважды написано, что она решила отправиться. 4 раза, что она идет. Тут, очевидно, очевиден повтор. Вы нашли противоречие в этой истории? Куда она пошла? В страну или в дом? Тут по-разному сказано. Один раз пошла в дом. Сначала написано, она пошла в землю, потом пошла в дом. Куда она, кого она пошла повидать? Это Эреш-Кегала она пошла искать или Иркалу? Это 2 разных имена, имени. Куда она идет? Кого она навещать хочет? Повтор. Противоречие. Еще один пример. Теперь это шумерское сказание, не семитское, но шумеры — это то, откуда Авраам родом. По сути, это культура родитель иудейской культуры, то есть там другой язык, но они основали фундамент, основания для семитской культуры, еврейской культуры. То есть они очень-очень близки по родственным связям. Думузи и Инана — экстаз любви. Да. Это современное слово. Прошлой ночью, когда я царица ярко сияла, прошлой ночью, когда я царица ярко сияла, когда я сияла ярко, когда я танцевала, когда я произносила слова песни в ярком расцвете приближающей ночи, он повстречал меня, Господь Куляна повстречал меня. Или господин Куляна. Что вы заметили? Невероятно много повторов. Невероятно много повторов. И почти каждый текст, который выкапывали из песка, из античного мира Израиля, с такого большого культурного пласта, это повтор, он просто везде. Другими словами, это не просто проблема, которую мы имеем дело не с проблемой, которую нужно решить. Мы имеем дело со стилем, с культурным стилем, который тогда был общепринят. Это стиль повтора. И когда ты однажды в одном книжном магазине я взял копию, вы слышали, я уверен, «Тысяча и одна арабская ночь», книга такая. Слышали, да, про Аладдина? Это одна из знаменитых историй. Это арабские сказки о 14 столетии после Рождества Христова. То есть относительно современная книга, но я стал читать оригинал. Оригинал «Арабских ночей». И до сих пор там присутствуют повторы. Это до сих пор остается частью культуры, даже спустя тысячи лет. Не так уж много повторов, но все равно они есть. Другими словами, это, очевидно, основной момент культуры, стиля написания сказок, истории того мира, той культуры, той части света. Какая культура у нас тут в Эстонии? Как мы пишем эпосы, эстонские эпосы? Эстонские традиционные музыкальные вот эти гимны, это эпос, это сказания, истории в музыке, там тоже очень много повторов, все повторяется. Даже в эстонской культуре, даже если мы Калевипоэг откроем и почитаем. Я читал английский перевод Калевипоэга. Это ужасно, потому что невозможно перевести ритм. Да, то есть это чтобы ритмом нету рифмы. Рифмы нет вообще, но там столько повторов. Там все повторяется. То же самое, что здесь. Вообще другая культура, другое время, но повтор — это общая черта. В данном случае по совпадению. Суть в чем? Повторы, которые мы видим в истории потопа, это совершенно нормально в том культурном стиле той культуры того периода. Но эти теории, критика источника, начинаются всего лишь 150-200 лет назад. Много-много спустя, до того, как эти тексты были переведены, эти два текста и все эти тексты, все остальные, они были захоронены в песках. Их нашли много-много лет спустя. И вот надо переводить этот язык. Потому что в те времена, когда эти теории развивались, они так много и не знали об античном стиле написания. Столько, сколько мы знаем сегодня. Как я считаю, повторы, они весьма соответствуют стилю той культуры. Это не то, что нам, что это не является причиной того, что мы должны делить текст, основываясь на повторах. Если уж так, нужно все тексты делить, все античные тексты делить надо, что считается абсурдом. Это ладно. Если повтор не такая уж большая проблема, по моему мнению, то что же насчет противоречий в этих историях? Вот эти противоречия указывают ли нам на разных авторов? Сколько животных пришло в ковчег? По 7 каждого вида или по двое? Если у вас было время открыть Библию, почитать историю, что найдете? Там сказано «семь каждого чистого животного». Другими словами, тут есть разница в тебе, потому что чистое и нечистое животное – это очень важная тема. Им нужны животные для жертвы, им нужны животные для еды, для пищи. И когда они брали семь по каждого чистого животного, это логично во многом, в многих смыслах. То, как это записано, для нас это очень странно, очень хаотично. Почему в разных частях истории говорится по-разному? Мы бы, скорее всего, все это соединили и сказали бы историю, так поконкретнее бы эту историю рассказали. Но опять, это не наша культура, так что нам нужно быть осторожными в суждениях. Что касается длины, как долго длился потоп? Если хоть кто-то из вас открыл Библию, есть ли противоречие, что касается долготы потопа? Как долго он длился? Что тут сказано насчет 40 дней? Что происходит 40 дней? Ливень. 40 дней идет дождь. А 150 дней что? Вода покрыла всю землю. Это то же самое? Нет. Мы все были, да? Видели шторм, ливень, когда много-много воды идет. За очень короткий момент времени очень много воды идет. Как долго времени занимает, пока земля высохнет? Ну да, подольше. То есть это две разные стадии потопа. Это противоречие, исходя из которого нам необходимо делать какие-то объяснения, какие-то умозаключения. Нет, это логичная часть истории. И вот что я хочу сказать вам. Как я уже сказал, история потопа считается самым сильным примером критики источника. Она считается их лучшей, четкой, самым ясным примером. Но это не совсем уж такое уж ясное, четкое и прям показательное противоречие. И вообще, я абсолютно уверен, что все вы читали Бытие 6-7 много раз. Вы заметили противоречие, когда читали? Ну, нет. Потому что, когда читаете все вместе, в этом все приобретает смысл. Вы только замечаете противоречие, когда я вот так вот все вам разделил. Все разделил, по полочкам расставил. Тогда вы противоречие увидели. Это противоречие реально или оно искусственное? Во многих случаях это будет то же самое, что кто-то скажет, что это противоречие. Но когда ты начинаешь внедряться, изучать, ты начинаешь думать, что ну не совсем. Одна из проблем, которая у нас есть с критикой источников, и многие ученые с более высшим уровнем знания, чем я, они говорят, что критика источника — это упрощение, слишком сильное упрощение. Например, когда мы говорим, что у нас есть теологическая разница, несогласие, когда между тем, что Ной приобрел благодать, или Ной был праведен, и они скажут, вот видите, это теологическое несоответствие. Так ли это? Правда? Вы можете себе представить одну проповедь одним пастором в одно воскресенье, которое говорит о благодати и о праведности? Мог ли Мартин Лютер говорить одновременно и о благодати, и о праведности одновременно? Тут вы скажете, да. Ну, конечно. Мартин Лютер совершенно точно соединил бы их, и каждый пастор должен бы соединить эти вещи, потому что эти обе грани являются частью нашего понимания спасения. Они идут вместе. отделять их и сказать, что, очевидно, это разные авторы говорят. Это теологическое слишком сильное упрощение всего. Но критика источника делает это регулярно. Например, как я уже сказал, версия P, версии P там сказано, они говорят, что Бог показан как, что Он превознесенный, царь на троне, а в версии J Бог показан как очень близкий, личный. Итак, близкий или превосходный? Это противоречие? Нет, абсолютно нет. Потому что мы верим в обе, варианта. Оба являются правдой, и оба можно использовать. Эти два варианта, или эти моменты можно использовать одновременно, чтобы ставить ударение в разных случаях. И это не является противоречием. Тенденция все упрощать. Эта проблема будет повторяться постоянно. И один из критериев, который я сказал вам, то, что считается логичным, да, изменение стиля, разница словаря, это можно доказать. Да, и это является доказательством плагиата разных авторов. Абсолютно верно. Но в то же самое время один автор в состоянии использовать разные стили, разные словари. Хороший автор весьма способен это сделать. Мы ожидаем, что хороший автор умеет менять свой стиль написания для того, чтобы донести свою мысль по-другому, чтобы сделать свою работу интересной, хорошей. И нам нужно быть осторожным в использовании этого. Обычно критика источника имеет слабость или недостаток упрощения, ограничивания библейского автора к одной теологической идее или одному стилю. Очень часто это видно в пророках. Если ты читаешь, на эстонском есть много книг о Ветхом Завете, опубликованных много лет назад, мы не требуем, чтобы вы их читали по разным причинам. Но некоторые из этих книг скажут, вот этот пророк был пророком суда. И эта глава в пророках, она должна быть из другого источника, потому что это не осуждение, это о спасении и надежде. А это другой источник, потому что этот пророк писал только о суде и осуждении. Или наоборот, это был пророк, который говорил только о надежде и спасении. Поэтому, когда он писал о суде и осуждении, это явно писал не он, а кто-то другой. И опять нужно спросить себя и подумать. Логично. Представьте ли себе проповедь одного пастора, где он говорит и о суде, и о спасении? Если ответ нет, то я вообще беспокоюсь о том, в какую церковь вы ходите. Потому что это все должно идти вместе одновременно. Осуждение без спасения – это ужасно. Спасение без суда – это пустота. Оба они существенны и важны для нашего спасения, для нашей теологии, для нашего понимания Бога и нас, и всего. И источник критицизма пытается разделить. И когда она пытается разделить, она заканчивает тем, что она слишком упрощает всю эту историю, и это нам совершенно не помогает. Это только все портит. Есть еще комментарии, вопросы по примеру потопа? Заставлять не буду. Как я уже сказал в начале, я, по-моему, показал вам логикой критикой источника является в том, что она весьма логична. Это не совсем она не права. Какие-то критерии вполне существенные. Иногда очень сильно существенное изменение стиля может указать нам на другого автора, да, вне споров. Но в то же самое время нам нужно быть очень осторожными. Изменение мыслей, изменение взгляда, точки зрения. Потому что то, что я могу посчитать невероятным сильным изменением, кто-то другой может сказать: подожди, посмотри вот на это с другой точки зрения, вот с этой стороны. И ты видишь, что эти две идеи вполне сходятся друг с другом. Это не противоречие. Это показывает нам что-то прекрасное, красивое. И что-то глубже, чем то, что мы могли бы ожидать. И нам нужно быть осторожными в этом. Это очень сложный критерий, который могли бы использовать, и каких-то смыслах это и хорошо. Я использую личный пример. Раньше я говорил вам о примере плагиата. Когда я был студентом, меня обвинили в плагиате. Я не был виновен. Я не был виновен. Но это была большая школа, больше, чем наша. Там было 1000 студентов. И вот профессор, у него был, значит, ассистент, который оценивал работы. Там была программа на 4 года, там было четверокурсники у него. Я был на третьем курсе тогда, а у него был четверокурсник, который был очень умный. Этот ассистент помогал ему оценивать работы, потому что один профессор не мог дать оценку 300 студентам. У него не было времени. Поэтому у него был ассистент, который помогал ему оценивать работы. И этот ассистент подумал, что я занимаюсь плагиатом. Я пошел к учителю и сказал: нет, это мои мысли. И учитель это принял. Очень сложно. Сейчас мы можем все это загрузить в компьютерную программу, и компьютерная программа показывает нам эти моменты слово в слово, откуда, где что скопировано, так что мы в курсе, мы все можем технически это найти, в случаях, когда это очевидно. Но если у вас этого нету, очень сложно судить, это тот же самый автор, и он очень такой изобретательный, или он просто копирует чужую работу. В реальности это реально сложно судить, поэтому я не обвиняю человека, который обвинил меня в плагиате. Может быть, я просто был умнее, чем он. Так бывает. Но когда вы просматриваете эти теории, всегда нужно задать себе вопрос: это достаточно ли убедительно? Потому что хочу повторить, что я говорил в последнем блоке уроков. Это чисто теория. Нету доказательства, подтверждения, реального подтверждения, сильного, достаточного доказательства, как доказать абсолютно, что эта теория правдива. Вот сейчас скажите мне, это не такой уж сложный вопрос, как вы абсолютно вот докажете мне сейчас, что это правда? Если у нас есть оригинальные тексты, так точно, правильно, очень просто. Если мы бы выкопали из песка где-нибудь в античном Израиле версию потопа, которая есть только этот раздел, и которая будет старше, чем времена Моисея, античный вариант истории потопа, который выглядел бы так бы, то это подтвердило бы, что этот раздел или этот отрывок существовал отдельно, но это никогда не нашли. Нету реального физического доказательства чего-либо из этого. Для всей документальной гипотезы, для всего этого нету манускриптов, рукописи нету. Это чисто внутреннее воспроизведение, это теория, основанная на том, что они видят в тексте. Что означает, нам нужно спросить себя, реально ли это? Или это фальшивка, или это просто искусственно созданная теория?
C.S.
После Библии мой любимый автор Си.С. Льюис. Мне он очень нравится. Он не был ученым Библии. Не ищите у него всякие там штучки по изучению Библии. Это не его область. Но он был профессионально учителем литературы. Он в Кембридже и Оксфорде преподавал в разные этапы своей карьеры. Он, значит, был учителем уровня Кембриджа, Оксфорда, ученым литературы, учителем литературы, античная английская литература. И такие теории, подобно документальной гипотезе, не просто используются в Библии, они использовались и у Гомера. Гомер, да, этот античный греческий поэт, и у многих классических античных поэтов и в литературе. И Си.С. Льюис знал эти теории очень хорошо, профессионально. И даже, хоть он не был экспертом по Библии и применении Библии, он написал эссе под названием «Современная теология критики источника». И он это обсуждал, эту тему. И он очень интересный момент сказал. Вы знаете, я много книг прочитал. И обозреватели очень часто пытаются догадаться о процессе, как я писал свои книги, источники, которые я использовал, идеи, что меня вдохновило написать эту книгу и так далее. Знаете что? Они всегда ошибались. Абсолютно. Никогда не угадали, не угадывали. То есть они создавали креативные теории, что же вдохновило Си.С. Льюис написать это, что было его источником и так далее. Но они никогда не были правы. И затем он спрашивает, если они ошибаются постоянно с книгой, которая исходит из их культуры, из их временного отрезка, на их родном языке, как они вообще могут ожидать нас, верить, что они будут правы, когда они работают с античными рукописями совершенно другой культуры, совершенно другого языка, времени? Они на этом языке вообще не говорят. Это не их родной язык. Если они на родном языке ничего понять не могут сейчас, неужели мы серьезно думаем, что они будут правы, вот что касается чужой культуры и чужого языка, античного языка и текста? Это не означает, что они совершенно не правы, но это показывает вот эту нужду в милости, и это то, что я здесь ценю в этот момент. Этот подход к библейским текстам во многом является историческим. Он был очень популярным, нереально популярным 100 лет назад, 75 лет назад. Но 50 лет спустя это уже стал не такой популярный метод, и сейчас это уже не считается больше популярным подходом. Но по некоторым причинам, особенно в эстонском языке, очень много книг, которые десятилетия назад были переведены, которым уже было по 50 лет, когда их перевели. И эти идеи почему-то до сих пор вводятся в кругах. В Эстонии и других странах также. Нам необходимо все-таки знать. Но есть более частая тенденция, когда мы смотрим на подобные отрывки, и эти отличия, противоречия в тексте, это не в том, чтобы смотреть на них с точки зрения разных источников и делить их на эти разные источники, но распознать, что есть большое вот есть особенно единство, особенный намеренный дизайн в этих отрывках, в том, как написан текст. Она очень чужестранная для нас, потому что написана другой культурой. Но если посмотреть на это более как на то, как текст выглядит, на совершенный текст, и посмотреть на образцы, которые существовали, и единство, которое существовало вот в этом тексте, это что-то особенное. Но, как я уже сказал, это теория, которая имела большое влияние, вам просто нужно о ней знать. Сейчас она уже не так популярна. Комментарии, вопросы? Потому что меняю слайды.
Okay, then let's move something slightly different.
Хорошо, теперь давайте перейдем к чему-то совершенно другому. Критика источника — это первая методология, которую мы изучили. Теперь будем изучать критика формы. По-английски «форм» — это история форм. Есть пару немецких фраз, которые я буду использовать, потому что все эти идеи... Изначально они родились именно в Германии, и поэтому буду иногда использовать немецкие словечки. Итак, критика формы — это является детищем критикой источников. Критика формы, как мы видим, это попытка определить, как они верили. Были разные изначально оригинальные источники, которые были использованы, чтобы создать библейскую книгу. Так что теория заключается в том, что до того, как была написана вот та вот книга, которую мы имеем в Библию, были разные источники, которые были соединены и переплетены, чтобы создать одну финальную версию. В конце 1800-х годов критика источников сделала все, что могла. Они прошлись по всем библейским книгам, особенно что касается Ветхого Завета. Все разделили, переделили все библейские книги Ветхого Завета в разные источники. Немножко Новый Завет, но больше они повозились с Ветхим Заветом. Все разделили, как они считали в оригинальные источники, которые были написаны. Письменные тексты, которые существовали до того, как был написан финальный окончательный библейский текст. Что касается критика источника, автор библейской книги был редактором, который просто все отредактировал, соединил, чтобы создать финальную версию библейской книги. Пытался смягчить эти несоответствия, противоречия, но не очень успешно. Критика формы шагает дальше во времени, согласно той теории, которую они разработали, и критика формы задает вопрос, а откуда вообще взялись все эти письменные источники? Потому что теория гласит, что они существовали как письменные источники, а теперь вопрос, откуда они взялись тогда? Предположение заключается в том, что эти источники на самом деле являются коллекцией отдельных кусочков, которые они называют перикопы. Итак, в самом начале, согласно критике формы, существовало много маленьких коротеньких историй, независимые маленькие отрывочки, маленькие истории, поэмы. Они существовали отдельно. И затем кто-то их соединил. Кто-то соединил эти независимые маленькие кусочки в разные источники. Критика формы показывает нам, откуда взялись источники, откуда пришли к нам эти источники. Вот в эти истории развития, в теории развития, которую они разработали. В самом начале были разные отрывочки, отдельные истории. Кто-то их собрал. На самом деле много людей их собирало, соединяло в разные источники. А потом, года спустя, письменные источники были соединены, редактированы в одну библейскую книгу. Итак, сначала это была кучка, вот это было собирание источников, отрывков, потом перекопы, потом их соединяли вместе, соединили в разные источники, а потом эти источники были соединены в финальную библейскую книгу, окончательную библейскую книгу. Итак, в самом начале, согласно этой версии, эти маленькие независимые кусочки, маленькие короткие истории, у них было независимое существование. Они существовали независимо друг от друга. И что критика формы делает? Это определить эти маленькие перекопы, которые были в источниках, которые стали частью Библии. То есть критика формы пытается вернуть вот в эту стадию, в стадию перекопов, чтобы разглядывать каждый отрывок отдельно, анализировать их, определить их изначально, что является изначально оригинальной историей, и затем анализировать, чему можем научиться из оригинальной, первоначальной истории. Итак, чего они ищут? Это оригинал, первоначальный источник. Вот что для них важно. Первоначальный маленький отрывочек. И эта идея... Эта идея была рождена немецким ученым Херманом Гункелем, который жил в конце 19-го, начало 20-го столетия. И он тот, кто это начал. Отделял, изолировал эти маленькие отрывки, перекопы, выделял их из текста. И как он это делал? У него был свой метод. Искал маленький отрывок, находил последовательность схожих выражений, схожего формата. Например, кучка стихов, группа стихов. Например, все начинаются с фразы «ты не». Если где-нибудь найдете в Библию, короткий отрывок, там пару стихов вместе, и там начинается «ты не то», «ты не», «ты не». Это является последовательность схожих выражений, схожего формата, что означает, что это, вероятнее всего, изначально был отдельным кусочком, который существовал независимо. Формула введения и заключения. Второй пункт. Если вы увидите отрывок, который начинается... Господь, Слово Божие пришло ко мне и сказало. Это формула введения. Она показывает нам начало нового отрывка и начинается, так скажем, новый перекоп с этой фразы. Пришло ко мне Слово от Бога. Это пророческое слово. Или, например, читаем Евангелие, там сказано. И затем Иисус покинул это место. Или Иисус ушел. Это конец. Это формула конца показывает нам конец отдельной короткой независимой истории об Иисусе. И затем последнее изменение в содержании, стиле, настроении. Это касается всего, что мы говорили в источнике, в критике источника. Изменение словарного запаса, стиля и так далее. Все, что мы говорили в критике источника, они используют и в этой версии тоже. Итак, 10 заповедей. Согласно Герману Гункелю, 10 заповедей изначально существовали как короткие маленькие отрывки, поскольку у них есть целая серия похожих, схожих слов одного формата. «Не убей», «не укради» и так далее. У 10 заповедей есть одинаковый формат. Там есть введение, формула введения или начало. Там начинается, когда что, и Бог там заповедовал, или Бог отдал эти заповеди. То есть там есть отрывок, где описывается начало. И Гункель говорит, что 10 заповедей изначально в вообще не имели никакого отношения к Моисею и к горе Сион. Десять заповедей существовали как маленькая, независимый такой вот как отрывочек, который передавали из уста в уста поколениям. Это был способ научить людей, чтобы они учили своих детей о том, что верно, неверно, что плохо, что хорошо. Это просто был отдельный маленький перекоп, отдельный маленький отрывок, абзац, параграф, который существовал отдельно. Некоторое время спустя, возможно, сотни лет спустя, кто-то собрал их и сделал их частью большой письменной истории о Моисее, горе Синай. Но это уже было более позднее издание, не оригинальное. Это большой контекст является искусственным, вымышленным, придуманным. И критика Форма Гонкеля говорит о том, что важно, это оригинал, изначальная версия. Возьми 10 заповедей, вытащи их от Моисея, от горы Сина и рассмотри их отдельно от них всех. Вот так мы можем лучшим способом понять оригинал. То, как этот отрывок был использован, что он значил для людей в оригинале, изначально. А большая история вся по себе является полностью вымышленной и искусственной. То есть, убирая из контекста отрывки, это хорошо. Аллан говорил когда-нибудь читать Библию в контексте? Надеюсь, говорил. Потому что это основное правило в переводе, толковании Библии. Мы всегда говорим, прочти этот кусочек в контексте всей истории, не вырывай его. Потому что контекст — это ключевой момент, ключевой выход к пониманию этого отрывка. Не нужно искать понимание отдельно каждому стиху. Но Гонкель считает, что это мы должны сделать. Возьми 10 заповедей, вырви его из контекста, и тогда ты вернешься к оригиналу. И вот это важно. Итак, снова хочу спросить вас, звучит ли это логично? Или... Давайте уберем вопрос «логично». Похоже ли это на то, что вы слышали об этом раньше? Не слышали? Вы уверены? Потому что, я думаю, слышали. Возможно, что Ирина и Настя и не слышали об этом. Мария точно уже должна была об этом слышать. Как улица здесь называется? Кройцвальди. У нас улица Кройцвальди есть. Здесь рядом. Калевипоек. Понимаете, к чему я веду? Как это возможно, что я знаю эстонскую классическую литературу лучше, чем вы, местные эстонцы? Итак, Кройцвальд не писал Калевипоек вообще. Что же он делал? Те из вас, кто не вырос в Эстонии, Калевипоек — это эстонский национальный эпос. И что он делал? 150 лет назад парень по имени Кройцвальд путешествовал по Эстонии и собирал разные истории, песенки, поэмы о в этом человеке Калевипоек. И что же он делал? Он соединил их, переплел все эти истории, соединил, создал искусственную вот эту вот придуманную историю. Но Ну, это то, что сделал Кройсвальд. Видите время? Кройсвальд когда жил? Вообще не помню, если честно. Он жил на поколение раньше, чем вот Герман Гункель. Почти то же самое временной период, которое, когда Гункель разработал эту теорию о Библии, и Кройсвальд делал то же самое в Эстонии. Кто-то делал это в Эстонии, в Калевале, и немцы это делали. Это была общая вещь, которая происходила в Европе в 19 столетии в культуре европейцев. Это то же самое, что говорит Гункель, что делали античные евреи. У них был свой античный Кройсвальд, который ходил, ездил по стране, собирал маленькие истории, потом соединил их вместе, чтобы создать искусственный такой вот созданный национальный эпос. Но национальный эпос, он искусственный созданный, он не оригинальный, он не подлинный. Помните это из школы? Надеюсь. Если нет, вернитесь в школу, изучайте заново. Потому что это совершенно то же самое. Итак, если мы хотим понять оригинал, нам необходимо взять 10 заповедей или индивидуальную историю, вырвать ее из контекста, потому что изначально она именно так существовала, независимо от контекста. Итак, это то, как он делает. И когда он идентифицировал изначально оригинальный отрывок, он начинает анализировать. И вот первый вопрос, он пытается определить жанр. Вот у вас маленький отрывок. А какой у него жанр? Какой стиль? С чем мы имеем дело? И жанр мы думаем так, что значит, вся книга принадлежит определенному жанру. Но на самом деле, то, как они это разработали, жанр, это что-то очень специфическое. И он будет меняться в самой книге. И может меняться много раз. Каждый отрывок может иметь разный жанр. Потому что изначально каждый существовал отдельно, так или иначе. Нельзя просто сказать, что вот послание филиппийцам, какой жанр? Это письмо. Очень просто. Ну нет. Прочитайте филиппийцам глава 2. И у вас будет очень такая поэтическая часть. Как она начинается? Наш пример — Иисус Христос, который опустошил себя, который принял образ слуги. Филиппийцам 2 глава, там очень осторожно написанная поэма с тщательно подобранными словами. Именно на греческом там прям ощущается что-то уникальное, особенное. И общая теория гласит о том, что Павел цитирует, возможно, старинные христианские песни прославления во имя прославления Христа. И Павел их цитирует, потому что это серия коротеньких отрывочков поэтического стиля, которая отличает его от того, что было до, и того, что было написано позже. Итак, мы определяем этот подраздел, основываясь на формате, стиле, выражении, стиле. И потом мы понимаем, так, и что же это? Это поэма в прославлении Христа, может быть, песня прославления, которая помогает вам это понять. Если мы определили жанр, следующий шаг, как говорит Гункель, это сравнить его с другими примерами другого жанра.